Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В этой передаче мы будем с вами разбирать воскресные богородичные стихиры. И воскресные богородичные стихиры третьего гласа, потому что в ближайшую субботу вечером на всенощный воскресный начнется во всех православных храмах третий глас. То есть будут браться песнопения из актоиха именно третьего гласа. Прозвучали воззвахи и первые воскресные стихиры третьего гласа. А воззвахи будут третьего гласа почему? Потому что они всегда имеют тот же глас, что и первые стихиры. А первые стихиры под воскресенье всегда воскресные, и берутся они из актоиха. Потом будут стихиры в честь святого, который в этот день пришелся. А под конец пройдет славник, и после славника ныне обязательно будет богородичен именно третьего гласа. Всегда под воскресенье богородичен на Господе воззвах берется по гласу, который начинает петься. И вот мы услышим ныне такой богородичен. «Как не дивимся, богомужному Рождеству Твоему, пречестная, искушение бо мужеского, не приемши всенепорочное, родила еси без отца сына плотью, прежде век от отца рожденного без матери, никак же претерпевшего изменения или смешения, или разделения, но обою существу свойства цела сохраншаго. Тем же, мати дева владычицы, того моли спастися душам православно Богородицу исповедующих тя. Вот такой догматик Богородичен. Почему догматиками называются эти песнопения? Потому что в них в поэтической форме изложены основные догматы нашей веры, и прежде всего догмат о Боговоплощении, о Господе Иисусе Христе. Рассмотрим подробно эту стихию. «Как не дивимся богомужному Рождеству Твоему причестная». Вопрос риторический задает гимнограф, обращается к Божией Матери и говорит: «Как же нам не удивиться, как о не дивимся, как мы не удивимся, чему? Богомужному Рождеству Твоему, причестная», называет Матерь Божию причестной, и говорит, что мы не можем не удивиться богомужному Рождеству Твоему. Слово «Рождество», напомню, имеет несколько значений в славянском языке. Во-первых, это сам процесс рождения, то, что роды по-русски называются. Во-вторых, это рожденное, то, что родилось, тот, кто родился, Рождество тоже называется. И третье – это, собственно, день рождения, праздник Рождества. И вот разные смыслы в слове в этом можно увидеть, когда оно встречается в разных текстах. Здесь, конечно, мы догадываемся, что здесь речь идет о процессе рождения и о том, кто родился, но никак не о празднике Рождества Божией Матери. Да? Что такое богомужное Рождество? Иногда это толкуют, переводят как «богочеловек родившийся», «родившийся богочеловек». Как мы не удивимся, Мать Божия, тому, что от тебя родился богочеловек, богомужному Рождеству твоему. И дальше гимнограф развивает эту мысль. «Искушения бо мужеского не приемши всенепорочная, родила еси без отца сына плотию, прежде век от отца рожденного без матери». Остановимся здесь. Про Матерь Божию говорит гимнограф и говорит так. «Искушения бо мужеского не приемши». «Бо» – это «ибо», «не приемши», «не приняв», «не восприняв». В женском роде стоит причастие. Откуда мы это видим? Суффикс «ше» и окончание «и». «Не приемши» – это причастие относится к Божьей Матери. «Ибо не приемши мужеского искушения». То есть Матерь Божия не вступала в общение плотское с мужем, и даже она называется «всенепорочная». То есть не просто непорочная, но вот во всех смыслах «всенепорочная». «Искушение бо мужеского не приемши всенепорочная». Что про нее говорится? Обращаясь к Матери Божией, гимнограф говорит так. «Родила еси без отца сына плотью». То есть «ты родила», «родила еси», это на «ты» он обращается к ней и говорит, «ты родила», «родила еси сына плотью без отца». Здесь слово «отец» подразумевает земного отца, то есть у Господа нашего Иисуса Христа плотского земного отца не было. Мы знаем, что был Иосиф Обручник, который охранял Матерь Божию, вступившую в брачный возраст, так полагалось по древним иудейским законам. Но Господа Иисуса Христа она родила плотью, и земного отца плотского он не имел. Родила еси без отца сына плотью. А дальше сказано так. Прежде век от отца рожденного без матери. То есть ты родила сына прежде век от отца рожденного без матери. Мы знаем, что Господь Иисус Христос, второе лицо Троицы, также существовал всегда, вечно, как и вся Троица. И мы в символе веры говорим, что веруем в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Господь Иисус Христос был рожден от Отца без земной матери, прежде век. То есть Матерь Божия, говорит он ей, родила еси без отца сына плотью прежде век от отца рожденного без матери. Вот очень интересно, в этих двух строчках противопоставление идет отца земного и отца небесного. Родила еси без отца сына плотью, здесь без отца земного. И если мы увидим этот текст, напечатанный гражданским шрифтом, то здесь слово «отца» будет написано с маленькой буквы. А в следующей строчке «прежде век от отца, рожденного без матери», «от отца» будет напечатано с большой буквы. От Отца Небесного. Но что интересно, если мы возьмем книги, набранные церковнославянским шрифтом, там два слова в двух этих случаях могут писаться одинаково. Иногда в первом случае без отца родила еси сына плотью, отца может писаться без титла. А второй случай прежде век от отца рожденного от отца под титлом, то есть сокращенно, как пишут значимые священные слова. Но очень часто в наших богослужебных изданиях и в том, и в другом случае слово «отца» написано без титула. Почему? А дело в том, что для церковного сознания даже понятие о земном отце, оно священно. И так же, как мы почитаем небесного отца, каждый человек почитает и своего земного отца. Иногда это непросто. Но вот богослужебные книги, в которых написано и в том, и в другом случае слово «отца», под титлом они нас учат этому, что не только Отец Небесный, но и Отец Земной. Это тоже святыня. И каждый отец, он должен понимать, что у него от Бога особая задача отцовская, что он должен стремиться уподобиться Отцу Небесному, быть настоящим отцом своим чадом. Ну, тогда уж и чадам будет легче почитать своего отца. И, кстати, в этой строчке «прежде век от отца рожденного без матери» слово «матери» тоже написано под титлом. Это говорит о том, что богослужебные книги с трепетом, с большим уважением относятся и к подвигу матери, обычному, так скажем, земному материнскому подвигу. Вот так интересно бывает заглянуть в наши богослужебные книги. Повторим то, что мы прочли. «Искушение бо мужеского не приемши все непорочное, родила еси без отца сына плотью, прежде век от отца рожденного без матери». Идем дальше. «Никак уже претерпевшего изменения или смешения, или разделения, но обою существу свойства цело сохраншаго». Остановимся пока. Итак, никак уже претерпевшего изменения или смешения, или разделения. Ты родила, Матерь Божия, сына, который не претерпел ни изменения, ни смешения, ни разделения. Имеется в виду, что божественная природа Господа Иисуса Христа, она, соединившись с человеческой плотью, все-таки осталась божественной природой, а человеческая плоть, соединившись с божественным существом. И мы знаем, что когда Господь страдал на кресте, Он чувствовал боль как человек. И мы не можем сказать Господу: «Ты не знаешь, как нам трудно». Нет, Он в этой жизни испытал все трудности, какие испытывает обычный человек. В стихире говорится, что «ты родила еси сына, никак уже претерпевшего изменения». Никак уже претерпевшего. Мы бы по-русски сказали «никаким образом не претерпевшего изменения». А по-славянски достаточно одного отрицания. Вот в слове «никак уже» есть отрицание. И перед глаголом, перед причастием в данном случае претерпевшего «не» уже не требуется. Поэтому говорится так: «никак уже претерпевшего». А по-русски, напомню, мы бы сказали «никаким образом не претерпевшего». Два раза было бы у нас отрицание. Итак, «никак уже претерпевшего чего изменения или смешения или разделения». То есть Господь Иисус Христос, Его божеская и человеческая природа, они существуют в Нем неизменно, не слитно и нераздельно. И тут Гемногов говорит так: «но обою существу свойство цело сохраншаго». То есть ты родила сына сохраншаго, то есть сохранившаго цело свойство обою существу, сохранившего целом свойство чего? Обоих существ. Что значит существ? Двух природ. Природы божеской и природы человеческой. Существа божеского и существа человеческого. Обою существу оба слова стоят в двойственном числе, которое употребляется, когда нужно описать парные какие-то понятия или предметы. Итак, никак уже претерпевшего изменения или смешения, или разделения, но обою существу свойства целосохраньшаго. И если мы посмотрим на слово «существо», мы даже увидим в славянском шрифте, что здесь буквочка «е» широко используется, чтобы показать как раз отличие двойственного числа от единственного, потому что есть в единственном числе форма кому-чему, какому-то одному существу, звучит так же, как форма двойственного числа. И когда возникают такие амонимичные формы, вот используются разные графические приспособления, в данном случае буква «е» широкая. Идем дальше. Тем же мати дева владычице того моли спастися душам православно Богородицу исповедающих тя. Тем же, то есть поэтому, мати дева владычице обращается тремя обращениями гимнограф к Матери Божией, того моли спастися душам. Того – это кого? То есть Сына Твоего, Христа Бога нашего. Того – моли спастися душам, о том, чтобы души наши могли спастись. Гимнограф говорит так. Душам православно Богородицу исповедающих тя. Тя – значит тебя, краткое местоимение, исповедующих тебя в качестве Богородицы, причем православно исповедующих. В те времена, когда была написана эта стихира, существовали ереси, которые говорили о том, что Матерь Божия родила не Сына Божия, а просто человека, и даже предлагали называть ее не Богородицей, а Христородицей. И вот как раз здесь, в последней фразе, гимнограф нам говорит, что мы стремимся православно исповедать себя Богородицей. Тем же мати дева владычице того моли спастися душам православно Богородицу исповедующих тя. на какие еще хочется обратить грамматические или орфографические явления здесь? Если у вас текст перед глазами по-церковно-славянски написанный, обратим внимание на некоторые окончания слов. Вот первое словечко «како» оканчивается на омегу. Почему? Это такое вопросительное слово, союз вопросительный, который вот оканчивается на омегу. На омегу может оканчиваться еще наречие. Это в последней фразе, да, православно Богородицу исповедующих тебя, исповедующих как православно. Слово православно наречие тоже оканчивается на омегу. Где еще омега используется здесь? В том случае, если у нас будет какое-то местоимение или прилагательное, или причастие, стоящее в родительном падеже. В родительном падеже. Вот в строчке «искушение бо мужеского не приемши». «Мужеского» – это слово стоит в родительном падеже. «Не приемши кого чего, искушение мужеского». Поэтому окончание «аго» здесь заканчивается омегой. «Мужеского» на конце «омега». Родительный падеж. А вот если местоимение, прилагательное или причастие будет стоять в винительном падеже, то здесь на конце, в окончании «аго» будет «о» обычная буква «он» по-славянски или «оник», иногда называют ее маленькое «о». Где это у нас здесь такие формы? «Прежде век от отца рожденного». «Ты родила». Кого сына рожденного, кого что сына рожденного. Это винительный падеж. На конце в слове рожденного «о» маленькое. Дальше как? Никако же претерпевшего, тоже сына не претерпевшего. Опять-таки на конце «о». Это винительный падеж. И еще одна форма. Свойство цело сохраньшего. Сохраньшего, сохранившего тоже винительный падеж на конце «он», «оник». И еще одна форма местоимения. Тем же «мать и дева владычица» «того моли». «Моли кого что» винительный падеж «того». На конце местоимения тоже «о» маленькое. Еще здесь интересно, где тут еще «о» маленькое используется в прилагательных. А там, где краткое прилагательное среднего рода. Вот оно, свойство цело сохраньшего. В полной форме прилагательное цело было бы как целое, а здесь краткая форма свойство цело. И вот это краткое прилагательное среднего рода тоже оканчивается на он или на оник. Я обращаю внимание ваше вот на эти орфографические моменты. Если вы будете разбирать по богослужебным книгам, напечатанным церковно-славянским шрифтом, какие-то тексты другие, вам вот знание этих орфографических особенностей церковно-славянской графики поможет понять смысл других песнопений. И еще обращу внимание вот на форму «сохраньшаго». Иногда она печатается без мягкого знака «сохранно-шаго». Но более правильно было бы напечатать с мягким знаком и произносить также «сохраньшаго». Ну вот еще раз целиком прочтем эту стихиру, а потом послушаем, как она звучит в певческом исполнении. «Како не дивимся богомужному Рождеству твоему, причесная». Искушение, бо мужеского не приемши, все непорочное, родила еси без отца сына плотью. Прежде век от отца рожденного без матери, никак уже претерпевшего изменения или смешения, или разделения, но обою существу свойства цело сохраньшего. Тем же мати дева владычицы, того моли спастися душам православно Богородицу исповедующих тя. Ну а теперь пусть эта стихира прозвучит в певческом исполнении.
Oh.
Итак, идем по службе дальше, после стихир. На Господе воззвах, служба идет своим чередом, могут быть стихиры на литии, но даже если не будет стихир на литии, то обязательно будут стихиры на стиховне, и под воскресенье они всегда на третий глаз начинают петься. Пройдут стихиры на стиховне, на славу, может быть, славник какой-то в честь святого, а наиныне будет звучать «Богородичен», но не обязательно третьего гласа. Если славник будет написан гимнографом вот этому святому на другой глас, то будет подбираться «Богородичен» наиныне соответствующего гласа. Но мы, тем не менее, с вами разберем «Богородичен» третьего гласа на стиховне из «Актоиха», который может звучать и в ту неделю, когда глас начинается, а может звучать в любой другой день, когда на стиховне, на славу возникает славник стихира на третий глас. Итак, этот «Богородичен» третьего гласа, второй «Богородичен» звучит так. «Без семени от Божественного Духа волею же Отчию зачала еси Сына Божия. От Отца без Матери прежде век суща, нас же ради из Тебе без Отца бывша. Плотью родила еси и младенца млеком питала еси. Тем же не престай молити, избавитесь от бед душам нашим». Разбираем эту стихиру отдельными частями. «Без семени от Божественного Духа волею же Отчию зачала еси Сына Божия». Обращается к Матери Божией гимнограф и говорит: «Ты зачала, зачала еси Сына Божия». Каким образом? «Без семени от Божественного Духа». Мы все знаем о бессеменном зачатии Матери Божией. «Без семени от Божественного Духа зачала еси Сына Божия». Но сказано еще так: «Волею же Отчию», то есть по воле Отца Небесного. «Без семени от Божественного Духа волею же Отчию зачала еси Сына Божия». Вот в одной строке упоминаются все лица Святой Троицы: и Дух Святый, и Отец, и Сын. И дальше говорит гимнограф так: «От Отца без Матери прежде век суща, нас же ради из Тебе без Отца бывша». Речь идет о Сыне Божием. «От Отца без Матери прежде век суща». Что значит «прежде век»? Прежде всех веков, то есть прежде чем время началось, еще до того, как мир был сотворен, мир, который существует в пространстве и во времени. Здесь слово «век» написано с коморой, с особым таким ударением, которое показывает, что это множественное число. «Прежде всех веков», а не какой-то один век имеется в виду. Итак, «ты родила Сына Божия, суща», то есть существовавшего, бывшего, «прежде всех веков, от Отца без Матери, прежде век суща». О чем идет речь? О том, что Сын Божий существовал, был прежде век. Слово «век» здесь по-церковно-славянски написано с ударением «коморой». Говорит о том, что это не единственное число, не один какой-то век имеется в виду, а имеется в виду прежде веков сущего. То есть до того, как началось время, до того, как начал существовать мир, который существует в пространстве и во времени, Сын Божий уже был сущим, Он существовал вместе с Отцом и Духом Святым. «От Отца без Матери прежде век суща». То есть Он рожден был от Отца без Матери, то есть без земной женщины. Но интересно, что здесь оба слова и от отца, и без матери в церковнославянских богослужебных книгах пишется под титлом. Хотя может второе слово без матери писаться и развернуто без титла, но в старинных книгах вот писалось под титлом «От отца без матери, прежде век суща, нас же ради из тебе без отца бывша». Опять обращается к Матери Божией и говорит о сыне «Нас же ради из тебе», то есть «из тебя, Матерь Божия, бывша без отца». То есть он родился из тебя, Матерь Божия, без земного отца. И опять слово «отца» мы видим в книгах, часто напечатанном под титлом в славянских изданиях. Прочитаем еще раз. «Без семени от Божественного Духа, волею же отчию, зачала еси Сына Божия. От отца без матери прежде век суща, нас же ради из тебе без отца бывша. Плотью родила еси, и младенца млеком питала еси». К Матери Божией обращается гимнограф и говорит: «Плотью родила еси», то есть ты родила сына своего плотью, по плоти, «и младенца млеком питала еси», питала его как младенца млеком своим, «и младенца млеком питала еси». Млеко или молоко нам, надеюсь, понятно это слово. И завершающее предложение. «Тем же не престай молити, избавитесь от бед душам нашим». Просит гимнограф, и мы вместе с ним, Матерь Божию, «тем же, поэтому», поскольку ты, Матерь Божия, имеешь самое ближайшее отношение к Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу, тем же поэтому не престай молить, не престай, не переставай, не перестань молить о чем? Избавитесь от бед душам нашим. Чтобы душам нашим удалось избавиться от бед. От каких бед? И от простых житейских каких-то бед, ну и от бед других, которые ждут нас уже потом, по смерти. «Не престай молите Сына Своего, избавитесь от бед душам нашим». Если вы посмотрите в славянском тексте на слово «нашим», вы увидите, что после шипящего стоит буквочка «ы». Читается обычно «нашим», нет различия, а вот на письме различается форма множественного числа и единственного. Если каким-то одним нашим, скажем, братом что-то сделано, будет после шипящего «и». А если кому-чему душам нашим, дательный падеж множественного числа, возникает «ы» после шипящего. Прочтем еще раз. «Без семени от Божественного Духа, волею же отчию, зачала еси Сына Божия. От отца без матери прежде век суща, нас же ради из тебе без отца бывша. Плотью родила еси, и младенца млеком питала еси. Тем же не престай молите, избавитеся от бед душам нашим». Ну вот, а теперь пусть эта стихира, этот Богородичен, прозвучит в певческом исполнении. Мы рассмотрели с вами две стихиры богородичные, два догматика третьего гласа. Это стихиры, которые берутся из актоиха. И я сегодня хотела бы вам немного рассказать, напомнить о святом, с именем которого связывают эти стихиры. И не только эти стихиры, но и другие воскресные песнопения Актоиха, и тропарии, и каноны воскресные из Актоиха. Это преподобный Иоанн Дамаскин. Память этого святого православная церковь отмечает 4 по старому, по новому 17 декабря. В один день, кто знает, великомученицей Варварой, вот 4-17 декабря. Иоанн Дамаскин родился в городе Дамаске, именно поэтому он такое прозвище получил, Дамаскин, из Дамаска, значит. Дамаск – это столица Сирии, и родился Иоанн Дамаскин в 680 году, примерно около этого года, и в то время Сирия была завоевана арабским халифатом, и, тем не менее, у людей, живших тогда в Сирии, сохранялась православная вера. И вот был православным христианином и отец Иоанна Дамаскина, и сам Иоанн Дамаскин, и, кстати, отец дал своему сыну прекрасное образование. Прекрасное образование. Отец Иоанна Дамаскина на одном из невольничьих рынков купил попавшего в плен монаха калабрийского. Это был ученый монах, который учил и его сына Иоанна, и приемного его сына по имени Косма. Вот этот приемный сын, брат, названный Иоанна Дамаскина, его звали Косма, и это будущий гимнограф Косма Маюмский. Эти два великих гимнографа, Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин, они выросли в одной семье, учились у одного учителя и подружились еще с детства, и потом вместе приняли монашество и были великими гимнографами, они были и остались, их творения дошли до нас, и некоторым, скажем, праздникам церковным есть параллельно в богослужебных книгах два канона помещены – Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Вот что это было за время, когда рос и воспитывался и жил Иоанн Дамаскин? Ведь часть Византии была завоевана арабским халифатом. Сирия находилась под властью халифа. И отец Иоанна Дамаскина даже находился на службе у халифа. И когда отец умер, то место его, вот этого какого-то крупного чиновника, занял тоже Иоанн Дамаскин. Но православная вера, повторюсь, в Сирии сохранялась. А в Византии в это время был император иконоборец. То есть это был период, когда возникла ересь, отрицавшая необходимость почитания икон. То есть иконы были объявлены идолом, а икона почитания – идолопоклонством. И вот император Лев III Исавр, он был таким иконоборцем и всячески боролся с иконами. Эту историю мы с вами немножко знаем. И вот в это время Иоанн Дамаскин, он писал богословские трактаты в защиту икон, в защиту православия, и он же составлял песнопения, где в поэтической форме излагал основные догматы нашей веры. И вот такая защита икон, она вызвала гнев византийского императора, и что он сделал? Он решил оболгать Иоанна Дамаскина и послал халифу письмо, в котором объявлялось, что вот его слуга, его чиновник Иоанн Дамаскин предлагает византийскому императору какие-то государственные тайны. Но вот император византийский, желая сохранить дружбу с халифом, он сообщает об этом халифу, о том, что он не принял этих вот предложений Иоанна Дамаскина. Это была клевета, но халиф поверил и велел отрубить Иоанну Дамаскину правую руку. Рука была отрублена и даже повешена на рынке, но через некоторое время руку Иоанну Дамаскину удалось выпросить. Он взял ее, пришел домой, приложил к тому месту, где была она отрублена, и впал в тонкий сон. И вот во сне ему явилась Матерь Божия, которая сказала, что исцеляет его, возвращает ему руку, чтобы он мог дальше писать в защиту иконы, чтобы он мог составлять богослужебные церковные песнопения. И действительно, когда Иоанн Дамаскин проснулся, он понял, что вот его сердечная молитва услышана, что Господь и Матерь Божия его исцелили, и рука его опять здорова. И он действительно написал еще много богословских трактатов и множество, великое множество церковных песнопений. А в память об этом чуде он велел отлить из серебра руку правую и приложить ее к иконе Богородицы. Отсюда мы знаем, вот пошел образ, икона Матери Божией, которая называется Троеручица, внизу под образом Матери Божией вот изображается рука. Это рука Дамаскина. Кроме того, что он писал разнообразные песнопения, Иоанн Дамаскин еще упорядочил осмогласие. То есть он считается составителем книги Актоих, и прежде всего книги Актоих воскресного. Воскресного Актоиха, то есть он упорядочил прежде всего воскресные песнопения. В греческой традиции было множество мелодий. Вот он выбрал 8 мелодий, которые, на его взгляд, наиболее подходили к тематике церковных песнопений. Причем первые 4 гласа и вот 5, 6, 7, 8, они как бы параллельно идут. То есть первый перекликается с 5, второй с 6, 7 с 3 и 8 с 4. И таким образом мы обязаны Иоанну Дамаскину возникновением Актоиха. Эта книга – это прежде всего творчество Иоанна Дамаскина. Кстати, халиф, когда узнал об этом чуде, он простил Иоанна Дамаскина, и он опять готов был предложить ему должность при дворе. Но Иоанн Дамаскин отказался, и вместе со своим названным приемным братом, товарищем по учению Космой Майомским, он принял постриг в Иерусалиме в монастыре Саввы Освященного. Они подвязались. И вот, когда он пришел в монастырь Саввы Освященного, он был уже довольно известным человеком, и никто из старцев не соглашался брать его послушником к себе. Только один старец все-таки согласился, но сказал, что он будет очень строг к нему. И первое, что он сделал, старец, он запретил Иоанну писать. Запретил ему писать, и он согласился. И так продолжалось некоторое время, он занимался таким обыкновенным трудом монашеским, плел корзины, а однажды даже старец велел ему взять эти корзины изготовленные, понести в город и там продать по высокой цене, то есть по той цене, за которую вряд ли кто бы мог купить. И вот по жаре пришел Иоанн Дамаскин в город и долго там просидел на рынке, никто не покупал, и, наконец, его бывший слуга узнал своего бывшего хозяина и купил корзины по той высокой цене, вот, по которой велел продавать старец Иоанна Дамаскина. А потом случилось вот что, скончался один из монастырских братьев, и другие братья очень просили Иоанна Дамаскина составить какое-то песнопение в память о нем. Иоанн Дамаскин вот снизошел к этой печали братской и составил свои знаменитые погребальные стихиры. Мы их слышим вот на отпевании. Самый известный из них, наверное, это «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть» стихир 8 гласа. Когда об этом узнал старец, он решил наказать Иоанна Дамаскина и послал его убирать отхожие места. И он согласился с этим наказанием, потому что он нарушил благословение старческое и некоторое время вот убирал нечистоты. Но потом, по просьбе братьев, старец избавил его от этого послушания и благословил ему составлять богослужебные песнопения. Более того, не только братья, как говорят предания, старцу явилась Матерь Божия. Матерь Божия сказала, что она благословила Иоанна писать, и старец должен исполнить ее благословение. Ну вот, поскольку Иоанн Дамаскин был таким защитником икон, то он даже претерпел гонения, тюремные заключения. Но представился он, скончался он своей смертью около 780 года, и вот прожил он около 100 лет. Вот такой замечательный святой оставил нам книгу Актоих. А мы сейчас послушаем одну из стихир Иоанна Дамаскина.
Плачу и рыдаю, егда помышляю Боже, созданную нашу красоту, безобразно бесславно, немощную вида, о чудесе, что сие же разбыстаинство, как о предаком сотлению, как о сопрягоком все смерти, воистину Бога повелением, як уже писано есть, подающего преставшему святого покоение.
Пресвятая Богородице,
программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.